прочитать два текста Святого Писания. Первый текст. Евангелие от Матфея, 22 глава, 16 стих. Евангелие от Матфея, глава 22, текст 16. «И посылает к нему учеников своих с Иерусалима, говоря: „Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истину пути Божию учишь, и не заботишься о угождении кому-либо, и не смотришь ни на какое лицо“». Второй текст Святого Писания, книга Иов, книга Иова, 1 глава, 1 стих. Книга Иова, 1.1. «Был человек в земле Уз, имя его Иов, и был этот человек непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». Братья и сестры, я сегодня буду говорить о справедливости. С вами когда-нибудь поступали несправедливо? Вспомните несколько случаев в своей жизни, а я сейчас спрошу. Я испытывал несправедливость не один раз. Второй вопрос. Легко бороться с несправедливостью? Пока вы вспоминаете разные случаи в своей жизни, я прочитаю вам библейские тексты, когда ситуация складывалась для некоторых людей в оскорбительной форме, и они испытывали несправедливое отношение к себе. Мы с вами сейчас почитали, что Иов был справедлив. Это и божеская оценка в отношении Иова. То есть сам Господь дал ему эту характеристику. Думаю, что люди все, которые были знакомы с Иовом, которые видели его лицо, с которыми он имел какие-то взаимоотношения, тоже такое представление имели. Писание говорит: «Был человек в земле Уз, имя ему Иов, и был этот человек вот такой, такой и такой». Братья и сестры, когда пришли все сыны Божии, при лицо Господа, между ними пришел и сатана. Бог дает характеристику Иову, рабу своему: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Нет такого человека на земле, богобоязнен и справедлив». Братья и сестры, это хорошее качество — быть справедливым? Я думаю, что хорошее. Мы к этому качеству еще вернемся. Как вы думаете, что испытывал Иов, когда слышал вот такие суждения о себе? Открываю книгу Иова, 8 главу. Книга Иова, 8 глава, я считаю, с 1 стиха. «И отвечал Вилдад Савхиянин и сказал: „Долго ли ты будешь говорить так? Слова уст твоих – горний ветер. Неужели Бог извращает суд и Вседержитель превращает правду? Если сыновья твои согрешили пред ним, то он и предал их в руку беззакония их“». Братья и сестры, как вы думаете, Иову, который только что похоронил всех своих детей, легко было это выслушать? Бог предал их в руку их беззакония. Это было справедливое суждение? Я думаю, что не то, что несправедливое, а оскорбительное. И он должен был это выслушать. Конечно, у него была реакция. Братья и сестры, я думаю, что у нас у всех реакция бывает на несправедливость. Она по-разному выражается. Виктор Сергеевич, У меня к вам как старцу вопрос. А потом еще к некоторым. Я, может быть, и молодежь спрошу. Вы уже имеете большой опыт жизни. С вами поступали когда-нибудь несправедливо?
Конечно.
Конечно. А в церкви тоже такое бывало?
Но когда был в мире, был коварный, я ответ давал.
Когда стал... То есть ваша реакция на несправедливость – дать сдачу? Получалось?
Получалось.
А мы все такие. А в церкви бывали случаи, что вас, ну, как бы сказать, несправедливо задевали? Или в ваш адрес что-то несправедливое говорили?
Я думаю, что бывали.
То есть вы испытывали чувства определенные, да, к несправедливому отношению к вам? Хорошо. Любовь Константиновна, вы когда-нибудь испытывали чувство несправедливого отношения к вам?
Да.
Испытывали. В церкви тоже? Легко было перенести?
Тяжело.
А сколько приблизительно бывало случаев, что вы с поступком несправедливым в отношении вас боролись? С этим чувством простить, забыть, не вспоминать. Сколько приблизительно времени уходило на то, чтобы это преодолеть?
Последний случай года 4.
Года 4, да? А потом все замысывалось, да? Ну, слава Богу, хорошо. Так, 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 садитесь, пожалуйста. Юрий Сенькин, можно вас спросить, с вами бывало несправедливо поступая?
Бывало.
Бывало тоже, да? И в церкви тоже? А как вы переносили? Поделитесь опытом.
Тяжело.
Тяжело? Хорошо, садитесь. Я не спрашиваю, что именно. Братья и сестры, ну, ситуации бывают разные. Обратился у нас в церкви человек один. Вы знаете, человек очень интеллигентный. Опытнейший врач по профессии, сам хирург, уролог. Деликатный такой человек, стал ходить на наше общение. И вдруг одна сестра говорит: «Братья, я его видела, он курит». Он курит. И узнал, а сестра опытная. Сестра у нас давнишний член церкви. Сестра очень зоркая. Особенно в отношении других. Ну что, братья и сестры, в таких ситуациях делать? Мы, конечно, до этого брата. Он говорит: «Братья, вы знаете, я-то врач сам, никому не желал никогда курить, да и будущий неверующий не курил». Она говорит: «Нет, я тебя видала». Братья и сестры, он из церкви ушел. Он походил, понял, что вопрос будет решаться сложный. Сестра говорит: «Я тебя видала». И он ушел. Он член церкви. Я иногда с ним по телефону поговорю, он меня очень любит, позвонит мне, узнал, что вот я попал в больницу у вас тут в Москве. Он тут сразу же себя обнаружил, советы начал давать и все прочее. Но в регистрированной церкви, в регистрированной. И вот Антон все очень любит, он дает консультации, что и как, и чего. У меня был такой случай. Это было у Василия Федосеевича. Было очередное юбилейное общение, только не у него во дворе, а рядышком на полянке, кто помнит. И там братья построили большую палатку. И я туда приехал на это общение пораньше. Приехал на машине и ночевал на территории. В палаточке переночевал и встал очень рано. И я пошел на место, где братья построили уже палатку. И там сделали такой помост, будет стоять хор, кафедра. Я вижу, там человек сидит и курит. Дым так идет. А знаете, немножко так морозно чуть-чуть было как-то, ну, прохладно во всяком случае. Я думаю, интересно, а где же наша стража? Я думаю, где же наша стража? Сидит человек чуть-чуть около кафедры и курит. Братья и сестры, я вижу собственными глазами. Ну, естественно, я пошел. Думаю, наверное, власти уже пришли, пока наши тут спят. Я к нему. Подхожу: «Здравствуйте». А он говорит: «Знаете, сигарку свой раз и так, и как бы руку опустил так вниз». Я говорю: «Здравствуйте». Он говорит, здравствуйте. Я говорю, вы человек верующий? Он говорит, да. Я говорю, а вы для чего сюда приехали? На общение? Он говорит, нет, палатку строить. Я говорю, знаете, это думаю, интересно. Брат верующий палатку пришел строить и курит. Я говорю, а вы член церкви? Он говорит, член церкви. Как? А вы откуда? С Курска. А почему вы курите? Он говорит, я? У меня такое изумление. Ну, у вас же сигарета в руке. Вот так руку с таким изумлением поднимает, а у него карандаш сидит. Карандаш. Вот. И папа его имеет, так это, знаете, изо рта. Братья и сестры, как мне было стыдно. Как мне было стыдно. Я говорю, брат, ради Христа, прости. Показалось. Действительно, подумал, ты куришь. Ну, прости, он говорит, Геннадий Сергеевич. Ну, у него было такое изумление. Вот. И я не знал даже, как эту ситуацию выправить. Братья и сестры, ну хорошо, я ему сразу сказал. Ведь я бы мог повернуться и сказать, братья, да я видел брата курящего. Мне поверили, как вы думаете?
Конечно.
Я думаю, мне поверили. Он бы сказал, да я не курил. А я думал, сказал, да я сам между своими пальцами сигарету видел. Братья и сестры, легко отмыться от этого. И я был бы прав в своих глазах, и меня братья бы поддержали. Как вы думаете, что испытывал бы тот человек, которому бы, я так сказал, что бы он испытывал? Не знаю, слушал ли бы он мои проповеди потом. Ну хорошо, если бы он набрался мужества, когда-нибудь ко мне подошел, и мы как-то выяснили отношения и все прочее. Братья и сестры, я не думаю, что я в своей жизни всегда поступал справедливо. Не думаю. Но я знаю, как несправедливые поступки оскорбляют людей. Нас папа наказывал. Я благодарен папе за его наказание. Но думаю только, что он мало меня наказывал. Но одно наказание я помню, братья и сестры, сколько у меня было негодования и возмущения. Я однажды в проповеди это рассказывал, может быть, где-то на кассете вы слышали, а может быть, даже и вам. Мы там подростками были на даче, с ребятишками там игрались, и вдруг подходит тетя. Может быть, она была сестра, поверю, может быть. И мама ей говорит при мне. Вот твой сын сделал вот это, вот это и вот это. И такую шалость нехорошую говорит. А я на нее так изумленно смотрю, а меня там и не было. Меня там и не было. Твой сын достоин наказания. И мама меня взяла и про эту тетю выбрала. Братья и сестры, если бы вы знали, сколько у меня было злости на этот поступок. У меня было такое негодование не только на эту тетю, а на мою маму. Как она могла поверить? Ко мне однажды привели моего Шимона, сына. Привели так конкретно. Вот. И брат, который его привел ко мне, а у него тоже такие же Шимоны, ну, думаю, что он просто этого не замечает. Вот. Но на мой взгляд, и может быть на взгляд других братьев, у него Шимоны гораздо больше, чем мои. Ну, парни есть парни. У него парни, у меня парни. Я парней люблю. И он приводит от меня вот так вот было и говорит, вот твой сын сделал вот это, вот это, вот это. И я считаю, что ты должен его наказать. Ты должен его наказать. И он говорит, это при моем сыне. Я говорю, разберусь, что заслужил, то получит. Братья и сестры, и как бывает сложно. Как бывает сложно, знаете, для меня сложно бывает. А не то, чтобы наказать моего сына и исправить в нем то, что он сделал плохо. А как не допустить, чтобы в моем сыне появилась горечь, обида, чтобы не появилось и огорчение, а может быть даже какая-то злость брату, который не очень справедливо разобрался в ситуации. Как это сделать? Между прочим, братья и сестры, я хотел бы, ну как бы, немножко отстраняясь от нашей основной темы, попутно сказать, как членам церкви, опасайтесь наказывать ваших детей в присутствии посторонних людей. Опасайтесь. Я никогда не имел привычку наказывать своих детей, даже при их братьях и сестрах, если я наказываю ребенка за закрытой дверью, и чтобы никто не видел, даже мама, наказываю я. Если я наказываю, то наказываю сильно. Я никогда не практикую выговаривать ребенка чужого в присутствии кого-то. И даже мамы и папы никогда это не практиковал и никогда не практикую. Я скажу отдельно родителям. Это моя практика. Братья и сестры, пока она не подводила. Знаю, сколько горечи, сколько разочарований, обид, возмущения, недовольств, вплоть до ухода из церкви, происходит с детьми, когда их всенародно позорят, их всенародно ругают, их всенародно наказывают, иногда это делают посторонние. Я был в этом году в лагере семейном, поехал я туда специально, на Кавказе семейный лагерь такой. Я имел приглашение и думал, мне там надо побывать. Ну, 400 семей, нет, семей может быть меньше, 400 человек, семейные все, с маленькими детьми. И мы там проводили беседу. Поступало записок множество. Ну и такие записки. Можно ли своего ребенка наказывать при посторонних? Можно ли постороннему наказывать своих детей? Можно ли? Братья и сестры, я никогда не практиковал, никому не советую это делать, чтобы наказывали чужих детей. И имею опыт, что бывали последствия очень плохие, когда мы наказываем не своих детей. За ухо привели к родителям, шлепнули его, подзатыльник дали, обругали. Братья и сестры, последствия бывают очень горькие. А тем более, я вам хочу сказать, братья и сестры, к величайшему сожалению, мы, испытавшие много раз в отношении к себе несправедливое отношение от тех или других людей, сами поступаем несправедливо. Несправедливо. Тот же случай, который... Ну, я рассказываю некоторые случаи не один раз, братья и сестры, они так иногда вспоминаются, эти случаи. И память не бывает, потому что все это пережито. Поэтому если я повторюсь, кто-то это слышал уже, прошу прощения. Мы однажды, не то чтобы снимали, а нам предоставили дачу, я думаю, что бесплатно, я так думаю, ну я думаю, у верующих, у нас пятеро детей, у родителей, мама с нами, а там очень большая семья. Ну, нам комнатку дали, это в пригороде Петербурга. Ну, а мы, как я уже говорил, такие шаловые немножко были. Вот. А там воспитание было в семье. Семья большая. Но такая, знаете, железная дисциплина. Там власть отцовская не бывала. Там дети слушались с полслова отца и мамы. И мне мама этого семейства, когда мама стала бабушкой, когда все дети выросли, и половина из них ушло в мир, кто-то попал в тюрьму, вот. Она мне говорила, я смотрела на вас, я смотрела на подобных, в семьях, где дети такие непокорные, непослушные, и всегда осуждала родителей, не умеет воспитывать своих детей. Я всегда их судила, и судила очень строго. У меня, пока дети не стали совершеннолетнего возраста, понятия не было, чтобы я сказал ребенку, и он не послушался. И он не послушался. Но пришел критический момент. Один из наших друзей, мы уже выросли, братья и сестры, много уже осталось позади. Он служил в армии, пришел с армии, так вот, знаете, по 2 метра роста, вот в папу пошел. С такими широченными плечами, в армии он там спортом занимался, накачал себе бицепсы и пришел домой. Ну, уже пришел со своим, знаете, как бы сказать, новым стержнем, и папу в чем-то не послушался. И папа по привычке взял ремень. А папа наказывал крепко, между прочим, я помню его руку, потому что мне тоже от него доставалось, хотя бы не мой отец. И он взял ремень и подошел к сыну. И замахнулся, а сынок так раз его за руку. И говорит, папа, твоя власть кончилась. И так рукой его раз, папа. И папа сник. И дети то куда. Так вот, мы, когда были маленькие вот в этой семье, а у них хозяйство. Хозяйство, курочки несутся. Вот. И нас там заподозрили. Заподозрили. Вы знаете, пропадают яйца в курятнике. Пропадают основательно. Кто ворует? Ну, естественно, тот, кто себя ведет. Братья и сестры, а мы были так воспитаны. Знаете, мы-то плоховато себя вели. Но мы такие были, знаете, не то, что хулиганы, а мы что-нибудь такое придумаем, как дети. Вот. Ну, нас просто не понимали. Ну, например, залезем на большую сосну, сделали там громадный шалаш прямо на макушке. Ну, и оттуда пуляют по прохожему. Ну, было чем. И люди нас не видели. Ну, вот это решалось. Плохо мы поступали, братья и сестры. Плохо. Ну, а где-то нас вот на таких шалостях ловили. Ну, чтобы залезть в карман, чтобы у кого-то тащить что-то с дома, не было у нас этого. Мы понимали, так нельзя. То есть мы по духу были верующими людьми. Но по жизни баловные ребята, нам что-нибудь надо придумать. То мы лошадь угоним. Ну, так было. На самом деле, возьмем, угоним ее, покататься. Вот нам хочется. Ну, у нас нет цели ее своровать. Покататься, потом опять в загон ее пригнать. И что-нибудь такое, ну это взрослые знают, нам достается. А тут серьезные вещи. Стали пропадать яйца. Кто? Да, конечно, те, которые плохо себя ведут. Братья и сестры, у вас тоже такие, наверное, есть в церкви шалуны ребята. На них больше всего могут впасть и подозрения. Но я хочу сказать, что это далеко бывает не так. И тихо они бывают, тихо они, братья и сестры, больше расположены к воровству. Такое бывает. А мы знали, кто является воровка. Между прочим, нас приглашали даже отобедать этими яичками, как раз вот те, которые идеально слушали своего папу. Идеально. Но мы в этих обедах не участвовали, потому что мы считали, что как-то можно взять и съесть чужое. Ни разу. Но однажды мы по своей такой натуре оказались в курятнике. В курятнике. Братья и сестры, а там стояло целое ведро, я это хорошо помню. Целое ведро со скорбубками. А нас было там несколько человек, все с верующих семей. Знаете, мы туда, а мы любили там бывать, природа, ребята такие общительные, мы там приедем, вот, в лес, озеро, что там еще надо, зимой в сани, мы часто туда едем. Вот, и давай мы этими скорбубками играться. А тут появился уважаемый брат, он проповедник нашей церкви. Вот, строгий, принципиальный, поймал нас на месте преступления, как он понял, с ворованными яйцами. Братья и сестры, как вы думаете, что он сделал? Как бы вы поступили на его месте? Виктор Сергеевич, как бы вы поступили?
Когда нашел эту скорлупу у них там в ведре, да?
Ну да, ну вот поймали ребята, вот явно яйца воровали, вот скорлупа у них в руках прямо.
Конечно, как я поступил бы? Никак не поступил бы. Не наказывал, не ругал. Потому что если бы я конкретно его поймал, как он это яйцо разбивает и ест, то другое дело. А то, что в ведре, мало ли что там бывает.
Ну, хорошо, да. Вы знаете, как поступил брат? Он загородил проход своим громадным телом, взял резиновый шланг, и нас хорошо отходил этим шлангом. Хорошо. Братья и сестры, если бы вы знали, как мы боролись со своим негодованием, если бы вы знали. Мы успокоиться не могли до вечера. Мы его окрыли такой кличкой, вот, и потом иначе его никак не называли, как батька Махно. Не иначе. Мы плохо поступали, братья и сестры. Я вам рассказываю, как это было в юности, в детстве. И нам там было по 13 лет или по 12. Но он у нас проповедует. Он нас проповедует. Он будет за кафедрой, он скоро возьмет гитару, будет петь. Братья и сестры, думаете, какая у нас реакция на его теперь служение? Знаете, он еще живой. Мы с ним хорошие друзья, и сегодня к ним. Между прочим, уже почти все члены церкви, все возвращались. В общем-то, отпечаток был хороший заложен в детстве. И я в хороших отношениях с этим семьей, братья и сестры. И никогда это не вспоминаю. Мы когда встретимся, мы настолько любезны, я их очень люблю. Братья и сестры, у меня было то, что я пережил в детстве. Как было нелегко это все преодолеть. Мы испытали на себе несправедливость. О нашем Господе Иисусе Христе люди рассуждали, это, между прочим, подошли враги. Я так разумею. Люди, которые подошли вот для того, чтобы можно было найти какой-то предлог, чтобы Христа обвинить. Перед этим мы можем прочитать в контексте. Они искали возможности Христа обвинить. Они потом дальше будут разговаривать. Вот. Они это предисловие только сказали. Но они давали правильную оценку. Господи, мы знаем, что ты справедлив. Истинно пути Божии учишь. И не смотришь ни на какое лицо. Братья и сестры, был наш Господь справедливым во всех ситуациях? Да мы не сомневаемся. Вот Любовь Константиновна сказала, как нелегко ей было побороть чувство несправедливого отношения к себе. Ну, я так думаю, братья и сестры, что человек, который мог ее обидеть, он даже мог это не чувствовать, что он поступил несправедливо. Он считает, что он поступил хорошо. Вы знаете, тот брат, между прочим, никогда нас не попросил прощения, что он нас просто отходил шлангом. Никогда. Ну, мы его простили. Потом, когда покаялись, мы его простили, и все было хорошо. Братья и сестры, но чувство несправедливости больно-больно вот отразилось на наших сердцах. И вы знаете, я думаю, что могу привести сегодня примеры, когда кто-то из нашей церкви, даже из наших рядов, из молодежи, ушел, потому что к ним относились несправедливо. И относились несправедливо к братьям. Ко мне в этом году приехал один брат с Америки. Между прочим, он как раз был участник этого, как бы сказать, приема от шланга брата. Вот, то есть он порцию порки тоже получал вместе со мной. Он сейчас живет в Америке. И в этом году он приехал ко мне в гости. И мы вспоминали нашу юность. Ну, мы уже жили вместе. Мы вспоминали нашу юность. И мы вспомнили одного брата. Он сейчас в плохом состоянии. Я думаю, даже духовно. Вот, уже старенький совсем. Но он был член нашей церкви. В 1975 году он поддержал оппозицию, ушел в нашей церкви. Но он был служитель. И вот мы его вспоминаем, я сейчас рассказываю, как какому положили, Павел говорит, Геннадий, вот как с детства, говорит, не мог его вмещать. Вот как с детства, говорит, вот как он вел себя в церкви, вот до сих пор, говорит, осталось. И я, говорит, не удивляюсь, что он так вот заканчивается. Плоховато свою жизнь. А знаете, как он поступал, братья и сестры? Этот человек был очень строгий, чужим. Очень строгий. И мы однажды стоим в кругу. Мы уже, знаете, уже молодежь. Мы уже не подростки. В принципе, мы даже не шалим. Ну, еще как молодежь, такая приближенная молодежь, знаете, она всегда где-нибудь около входа, там, чтобы быстрее молитвенного собрания убежать там. Вот, у нас такая группа. Бог над нами работает, а мы еще сопротивляемся. И он подходит, и я и говорит нам, на месте ваших отцов я бы вас палкой наказывал. Братья и сестры, мы больше его не слушали. Вот одно выражение. И человек потерял авторитет в наших глазах, и нам сложно было его слушать. Потом мы уже стали членами церкви, и он сразу же ушел. 75-й год. хорошо. И вы знаете, до сих пор, я думаю, интересно, брат мой про это рассказывает, мой друг, нам за 50, а мы это помним. Мы это помним. Как нам было это все нелегко, нелегко все это пережить. А этот брат пришел к Господу не 18 лет, не так, как я в юности, он пришел спустя много лет. И он говорит, меня вот такие вещи о церкви отталкивали. Отталкивали, братья и сестры. Вот Писание нас учит, как нам надо быть осторожными в отношении других людей. Я хочу сказать, что несправедливо к нам будут относиться, братья и сестры, это, между прочим, тоже полезно. Я скажу потом почему. Это нужно пережить, потому что наш Христос пережил самую большую несправедливость, но у нас должна быть правильная реакция на несправедливость. Но мы тогда были людьми неопытными, я и сейчас, братья и сестры, свой адрес, ну я понимаю, слышу, на мой взгляд, несправедливые суждения, несправедливые умозаключения, выводы там, а много еще слышу, много еще слышу. Вот. Ну, я знаю, как реагировать на все это. Но тогда было мне тяжело. Я вам приводил тот пример, да? Когда по одной церкви, я там иногда бываю, вот так на первых рядочках, я знаю, какая где бабушка будет сидеть. И на втором ряду, они всегда садятся на свое место. И вот заходит одна неверующая женщина и садится, а все свободные места, и села. Так, села на чье-то место. И вдруг подходит бабушка, ну так получилось, там еще 5 человек могут рядом сидеть. Но вот эта неверующая угодила как раз на то, где, ну, такое насиженное. Она так привыкла уже к этому местечку. Она исполнила. И говорит, гражданочка, вы сели не на свое место. Она так повернулась. И на второй ряд. Ряд пустой совершенно. С первого ряда она пересела на второй. И надо же, это какое-то искушение. Она попала на место другой бабушки, которая как раз именно сидит на этом стуле. И, братья и сестры, это при мне было. И эта милая бабушка наша, между прочим, молитвенница, она будет молиться на каждом собрании. Молодежь не сможет помолиться, потому что будут молиться вот эти бабушки. И она подходит, гражданочка, вы сели не на свое место. Как она подпрыгнула, и я сюда больше не приду. Пришлось посылать там догонятеля, чтобы братья остановили, побеседовали. Братья и сестры, реакция была очень бурной, очень бурной. Что испытываем мы, братья и сестры? Вот чуть-чуть уже братья высказались, какая реакция у нас, когда с нами поступают несправедливо. Ну, а бабульки на законное место пришли, они участвовали в строительстве молитвенного дома, они здесь завсегдашние молитвенники, они пришли как себе домой, им даже в голову не пришло, братья и сестры, что они поступили. Бога. Так, братья, сколько у меня времени еще? Вот мы дальше продолжим завтра. Качество, из которого мы не можем быть служителями, если у нас его не хватает, нам, братья и сестры, надо себе его вырабатывать. Как я хочу сказать, даже человек с большим именем, с опытом служения, может поступить несправедливо. Может поступить. Но это не принцип его жизни, братья и сестры. Это не практика у него. Так получилось. Ну, давайте вам библейский пример приведу. Может быть, даже вам. Мы открываем первую книгу царств, первая глава. Первая книга царств, первая глава. Вы этот текст хорошо знаете. С 12 стиха. «Между тем, как она долго молилась перед Господом, Илий смотрел на уста ее, И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голос ее, то Илий счел ее пьяною. И сказал ей Илий: «Доколе ты будешь пьяным, вытрясись от вина твоего». Братья и сестры, он правильно судил? Он ошибся. Илий ошибся. Он сейчас будет исправлять свою ошибку, но он ошибся. Братья и сестры, Илий был уже старец. Сказать, что он был неопытный служений, не могу сказать. Он был первосвященник. Братья и сестры, я бы перечислил его достойные качества. У него были проблемы, он за них поплатится. Но у него были качества очень хорошие. Он допитался как человек Божий. Каково было Анне? Братья и сестры, у нее, между прочим, была правильная реакция на несправедливость. Правильно, что должно быть у нас. А вот еще один случай. Вторая книга Царств, 12 глава, с 1 стиха. «И послал Господь Нафана к Давиду, тот пришел к нему и сказал ему: в одном городе было два человека, один богатый, другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедняка ничего, кроме одной овечки, которую он купил, маленькую, и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. И хлеба его она ела, из его чашек пила, и на груди у него спала, и была для него, как и дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, и взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему». Хорошо поступил богатый. Братья и сестры, Давид это слышит. Он царь. Царь, между прочим, очень мудрый. Царь, в котором Дух Святого Бога. Хотя в настоящий момент он в недолгом состоянии. Но Бог еще лицо свое не отвернул его. Он еще не отсечен одному Господу. Он в плохом состоянии в этой ситуации. Но он царь мудрый. Но Нафан ему говорит. Вы помните, какая реакция, когда Нафан это сказал, куда видно? Братья и сестры, послушайте, какая реакция. Сильно разгневался Давид. Сильно разгневался Давид. Братья и сестры, это еще не его овечка украли, да? А не с его закормов. Но на ситуацию, вот как Нафан так хорошо обрисовал, нет. Братья и сестры, несправедливое отношение не только вызывает раздражение, недоумение, огорчение, вот обиду, она даже вызывает гнев, несправедливое отношение к кому-либо или к чему-либо. Сильно разгневался Давид. Братья и сестры, он тут же выносит решение. Смерть этому человеку. Представляете, какое негодование у Давида было? Какое негодование? Братья и сестры, Давид делал не одну ошибку. Будучи царем, делал не одну ошибку. Я почему это говорю, что я могу поступить несправедливо. Могу. Хорошо, если мне помогут увидеть это, чтобы ситуацию исправить. Я могу неправильно о ком-то посудить, неправильно могу сделать вывод и сказать, братья и сестры. И мы можем пострадать от этого. Конечно, желательно, чтобы этого не было, но даже высокопоставленные люди иногда так могут поступить. Но я еще раз хочу сказать, это не принцип моего служения должен быть. У Давида этого не было, у него так получилось, он поступил несправедливо, Нафан ему скажет: это ты. И так было. Это несправедливо поступил Давид в отношении Ильи в стране, ее мужа. Это он несправедливо поступил. А какая реакция будет у окружающих на несправедливость? Больше, наверное, чем гнев Давида. Там ситуация была хуже. Братья и сестры, конечно, Давид сильно плакал, сильно, как сокрушило его сердце. Братья и сестры, ну еще такие ошибки будут. Может быть, не такие, как бы сказать, ну, убийственные, что ли, не такие. Но все-таки поступок, который заслуживает ну, обратить на него внимание, и последствия бывают мелкие от таких поступков. Отвечу пойдем. Вторая книга царств, 16 глава. Когда Давид немного сошел с вершины горы, встретился с ним Сива, слуга Мефибосфея, с парой набьющих ослов, и на них 200 хлебов, 100 связок изюму, 100 связок смок и место вино. И сказал царь Сиве: «Для чего это у тебя?» И отвечал Сива: «Ослы для дома царства, для езды, а хлеб и плоды для пищи отрокам, а вино для питья ослабевших пустыни». И сказал царь: «Где сын господина твоего?» И отвечал Сива царю: «Вот он остался в Иерусалиме». И говорит: «Теперь этот дом Израилев возродит мне царство отца моего». И сказал Сиве: «Вот тебе все, что у Мефибосфея». Братья, все-таки помните эту ситуацию? Мефибосфей – это сын Иоаннафана, друга Давида. Давид когда-то поклялся Иоаннафану о том, что он будет сохранять и потомство его. Что потом Давид и будет делать? Но ситуация оказалась такая. Я иногда думаю, какие люди бывают изворотливые, пронырливые, сообразительные на слово. Вот Давид был, знаете, в такой ситуации, что ему решать вопросы сейчас бытовые, ну сложно решать. Тут война, он уходит из своего города, уходит от своего имущества. И Сива в этот момент, да знаете, так, с такими подарками. А я вот думаю, интересно, а Давид больше на подарки смотрит, его интересует, но не все воспеете. Сива, а где господин твой? Где господин? А Сива, на мой взгляд, братья и сестры, как, может быть, я не так глубоко исследовал этот вопрос, он, видать, очень пронырливый и дальнозоркий. Я думаю, что он был уверен, что Давид одержит победу. Думаю, что был уверен. Иначе бы он занял нейтральную позицию. Вы знаете, как некоторые братья, вот ситуация складывается сложненько, они как раз в стороночку наблюдают, сейчас возьмет, потом примут. Это бывает даже в церквах, так, знаете, плохо, братья и сестры, когда у нас нет внутреннего такого правильного ориентира. А Сива не так. Я думаю, что он был абсолютно уверен, что Давид победит. Иначе бы он занял другую позицию. Ну хотя бы так прикрыться, иначе бы от Вилсалома, а потом головы не сносить. Так подыграть царю всенародно. Если сейчас Соломон выдержит победу, выиграет, придется себе рассчитываться. Он был уверен. С дарами, ослы нагружены. И Давид тут же: «Вот тебе все, что он Мефибосфея». Братья и сестры, а у Мефибосфея было чего? Было чего? А Сива — это корабль Мефибосфея. Он обрабатывал со всеми своими многочисленными сыновьями все эти поля Мефибосфея, а теперь все поменялось. И поменялось так быстро, одним росчерком пера царского. Тебе все, что он Мефибосфея. И Сива поклонился. Он доволен. Он стал богатым человеком в одно мгновение. Маленькая хитрость и все. Братья и сестры, обстановка была не такая. Потом Давид встретится и с Мефибосфеем. А помните, как Писание описывает состояние Мефибосфея? Он за бородой своей не смотрел. Он не имел лица своего. Вот. Он же инвалид. Он остался дома. Он потом будет церковь говорить. Рад твой хром с детства. Я хотел... Но слуга мой меня опередил. И Давиду надо было решать эту проблему, братья и сестры. Он выслушал одну сторону. Как мы бываем несправедливы, братья и сестры. Как мы бываем. Когда мы поспешно выносим решение в семье или в отношении наших детей, в отношении наказания, в церкви. Почему мы служителя стараемся, братья и сестры. Может быть, у нас не всегда это хорошо получается, но все-таки выслушать обе стороны. Мы стараемся вот не судить по высказам одного человека, сколько раз я убеждался. Выслушать одного — одна картина, послушать другого — сразу другая картина. Давид сделал такую ошибку, ее надо будет исправлять, Давид будет ее исправлять, ему было тяжело. Но знаете, такое компромиссное решение принял. Я сказал Сирии, чтобы он разделил с тобой поля. Пополам мне там уделить, как там? Но мне понравилось отношение не к философии. Пускай он себе все возьмет. Лишь бы господин мой был жив. Братья и сестры его оклеветали, с ним поступили несправедливо. А он готов своему рабу уступить место свое и поля свои. Давид, пускай все возьмет. Лишь бы ты был на престоле. Все возьмет. Братья и сестры, у нас такая реакция бывает на несправедливость. Я удивляюсь Анне. Вообще у меня тема более продолжительная. Там еще есть примеры, но может быть на сегодня достаточно. Какая наша реакция должна быть на несправедливость, братья и сестры? Ну, во-первых, не бегите жаловаться сразу же и распространять о том, как вас неправильно оскорбили и поступили. Надо найти место для молитвы перед Богом. Господи, почему ты эту ситуацию допустил? Я думаю, иногда, братья и сестры, что несправедливое отношение ко мне или к вам, оно бывает нам на пользу. Ведь нам Бог тоже говорит. Я не оправдываю тех людей, братья и сестры, кто поступает несправедливо. Но знаю, что так бывает в жизни, так будет, братья и сестры. Давайте мы правильно себя будем защищать в этой ситуации. Потому что не принесет нам пользы, если мы зададим обиду, негодование или возмущение. Это пользу не принесет. Хуже, когда мы вступаем в слабление и так далее. Самое лучшее, братья и сестры, занять смиренную позицию. Не почитай рабы твои негодные женщины. И Анна начинает изливать душу своему человеку, который так ее оскорбил, прямо в храме скажет. Почти на дедушку, ты пьяная. Нет, я не пьяная. Я жена, скорбящая духом. И она начинает ему душу свою открывать. Братья и сестры, как разрешилась эта ситуация? Или сразу изменился? Куда делась его такая, знаете, властность, может быть, негодование на эту женщину? Иди, будет тебе. Иди и будет тебе. Как ты желаешь, братья и сестры, и так было. Поэтому мне хотелось бы, дорогие братья и сестры, чтобы мы, во-первых, сами были очень аккуратными в отношении других, чтобы старались поступать справедливо. Это качество, которым должен обладать служитель, братья и сестры. Служитель. Вот. Потому что мы читаем в Святом Писании, послание Титу апостола Павла, 1 глава, 8 стих. Епископ должен быть справедлив. Если этого качества нет у человека, он может быть хорошим братом, но его опасно ставить на это служение, потому что он может причинить столько боли и столько страданий для народа Божьего. Но это не значит, что епископ всегда абсолютно будет поступать справедливо. Таким был только наш Господь. Братья и сестры, я привел вам реальный пример, что бывает такое, но это не в характере. Это вот такой случай, это недоразумение, это за недостатком, может быть, сейчас вот, ну, как бы сказать, видение в этом вопросе. Поспешно сказал, поспешно решил, не подумал, не посоветовался, не помолился. А потом надо исправлять ситуацию. Бывает немножко сложновато, братья и сестры. Но это будет единичный случай. А в общем-то, служитель должен быть справедлив. Братья и сестры, но относится ли это только к служителям? Я хочу сказать, что нет. Это не только относится к служителям. О нашем Господе, ну, можно прочитать. Давид так говорил: праведен ты, Господи, и справедливы суды твои. Знаю, Господи, что суды твои праведны, и по справедливости ты наказал меня. 118 Псалом 137 стих, 118 Псалом 75. Давид так знал о своем Господе. Братья и сестры, и наш справедливый Господь дал заповедь для меня и для вас, и не только для служителей. Книга пророка Михеи. О человек, сказано тебе, что добро, и что требует от тебя Господь действовать справедливо. То есть, братья и сестры, это не только к служителям. Это ко всем и братьям, и сестрам. О, человек, сказано тебе, что добро. И что требует от тебя Господь. Бог не просто говорит, братья и сестры, Он требует, чтобы мы поступали справедливо. Мера наказания, если мы наказываем наших детей, она должна быть справедливой. Мера взыскания в церкви должна быть справедливой не больше, чем того заслуживает человек. И не меньше, братья и сестры. От этого бывает ущерб. Наши решения должны быть взвешены, поступки должны быть взвешены, наказание должно быть, братья и сестры, взвешено и справедливо. Если несправедливо, нам трудно потом приобрести человека. Но самое главное, вот ну, у нас почти членское собрание, братья и сестры, очень важно. Ведь наша цель, прежде чем совершить какое-то наказание, мы занимаемся увещанием. Привести человека к сознанию его собственной вины. Если это не будет достигнуто, братья и сестры, если мы не достигли, если человек не понял, что он плохо поступил, нам трудно его наказать, чтобы он согласился со справедливым наказанием. И самое лучшее, братья и сестры, когда мы создаем обстоятельства или в наших беседах приводим человека к самоосуждению своих поступков. Так сделал Нафан. Братья и сестры, вы заметили, как мудро он подошел. То есть он подождал, пока Давид вынесет суд. Суд к этим обстоятельствам. И Давид это сделал. Смерть этому человеку. А теперь говорит, послушай, это ты. И он начинает причислять, что сделал Давид, братья и сестры. И Давид заплакал. А если бы Нафан пришел к царю и как царя начал обличать, братья и сестры, он обличал бы справедливо. Он ему правду бы говорил. Но реакция могла быть другой. Реакция могла быть другой. Давайте мы научимся поступать, как поступал Давид, братья и сестры. Он в своей жизни с юности испытал несправедливое отношение к себе. Он тоже будет такие ошибки делать. Но он знает, что это такое, когда о нем говорят несправедливо. Последний момент, я посчитаю, и мы с вами помолимся. Семнадцатая глава первой книги Царств. «И услышал Илиав, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Илиав на Давида и сказал, «Зачем ты сюда пришел? И на кого ты оставил немногих овец в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». Братья и сестры, он хорошо Давиду сказал. А Давид, знал ли он, это было в этот момент, братья и сестры, или не знал он? Но Бог уже Самуилу сказал, я нашел человека по сердцу моему. Сердце нашего Господа как отождествилось сердцем Давида. Илиава, другое представление, я знаю высокомерное сердце твое. Братья и сестры, легко это Давиду было? Вот. Я думаю, не так. Было легко это все воспринять. Но какая у него реакция, братья и сестры? Какая у него реакция? Как я, бывало, замечал, братья друг друга могут, когда в адрес кого-то сказали несправедливо. Я убеждался, какая бывает реакция, братья и сестры. Тут мечи словесные, вход так иногда пускает, что только держись. И если бы жены видели, как братья сражаются словесно со стороны, они бы поняли, как нелегко в свой адрес воспринимать подобные заявления. И сказал Давид, что же я сделал? Не слова ли это? Братья и сестры, как вы просто оценили обстановку? Да это слова. Братья и сестры, если вы чувствуете, что отношения у вас говорят несправедливо, что это не так, относитесь просто. Не реагируйте так. Пропустите это мимо ушей. Вам ничего. Это слова. То есть в них нет никакого основания. Пустые слова. И он ушел. Ушел от конфликта, от скандала. Он не стал своего брата обнять. это слова, братья и сестры. А слова бывают пустые, поэтому не на всякое слово обращайте внимание, легче жить будет. Мы сейчас с вами помолимся. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы с вами были справедливыми во всех случаях нашей жизни. Аминь.